Глава 7. Поиск следов в дождливую ночь. Место происшествия по делу об убийстве в жилом комплексе «Фуминь» было слишком странным. Поэтому с целью избежать ненужной паники и не мешать следствию, полиция не стала раскрывать подробности СМИ. Тем не менее, пронырливые журналисты все же раздобыли немало информации об обстоятельствах этого дела. Действительно, в эпоху высокоразвитой информационной индустрии скрыть что-либо сложнее, чем вскарабкаться на небеса. На третий день после инцидента новость о трагической гибели строптивого сына уже появилась во всевозможных изданиях и программах. Люди, которые до этого желали ему смерти, возликовали. А такие выражения, как «получил по заслугам» и «воздаяние», оказались сконцентрированы на этом деле как никогда прежде. Все поголовно стали пророками. Вероятно, единственной, кто не восторгался этим, была та, кого Цзян Вэйли ранил больше всего. Совещание по делу только закончилось, и все возвращались на свои рабочие места. Но не успели они дойти до лифта, как увидели дежурного полицейского, помогающего пожилой женщине выйти из него. В потрёпанной одежде, сгорбленная, с глазами полными слез, она одной рукой держалась за рукав полицейского, словно боясь, что тот убежит. Дежурный указал на людей, вышедших из конференц-зала, и с беспомощным выражением лица сказал: «Они расследуют дело вашего сына». Он скривил рот в сторону комиссара Фэня и, покрутив правой рукой у виска, одними губами произнес: «Старуха немного не в себе». Пожилая женщина, столкнувшись с таким количеством полицейских в форме, была сбита с толку. Поколебавшись несколько секунд, она без раздумий схватила ближайшего к ней старшего криминалиста Лао Чжэна и бросилась на колени.
«Начальник, вы должны восстановить справедливость!»
Пожилая женщина заплакала навзрыд.
«Мой сын не заслужил смерти!»
Лао Чжэн испугался и, увернувшись, указал на комиссара Фэня. «Начальник там, а я рядовой». Женщина торопливо подползла и начала дергать комиссара Фэня за штанину, не переставая кричать о том, чтобы он восстановил справедливость. Ее плач эхом разносился по коридору, и многие сотрудники высунули головы из кабинетов, чтобы понаблюдать за происходящим. С неловким выражением лица комиссар Фэнь помог женщине подняться, затем повернулся к дежурному полицейскому и прикрикнул:
«Что здесь происходит?»
Дежурный ответил:
«Это мать Цзян Вэйли. Она пришла рано утром со словами, что хочет помочь нам раскрыть дело и отомстить за смерть сына».
Пожилая женщина поспешно закивала и, всхлипывая, произнесла:
«Мой сынок хороший. Просто завел плохих друзей. Задолжал немного денег. Я их всех знаю. Он не заслужил смерти».
Пожилая женщина вновь разрыдалась. Комиссар Фэнь приоткрыл рот, явно проглотив фразу «не заслужил, как же». Поддерживая женщину под руку, он обратился к дежурному.
«Пусть кто-нибудь запишет ее показания, составит список этих плохих друзей и проверит каждого».
Пока женщина рассыпалась в благодарностях, дежурный завел ее обратно в лифт. Недовольный комиссар Фэнь махнул рукой, приказал всем разойтись и вернулся в свой кабинет. Люди в коридоре быстро разбежались, и остались только Фан Му и Ян Сюэу, которые, взглянув друг на друга, горько усмехнулись. Было совершенно очевидно, что так называемые зацепки, предоставленные Го Гуйлань, никак не помогут расследованию. Несмотря на то, что в круг общения Цзян Вэйли входило много людей, за которыми следили органы общественной безопасности, Фан Му считал, что в этом деле они никоим образом не замешаны. Если мотивом была месть, то нет необходимости использовать столь сложную технику. Если же речь идет о взыскании долгов, то Цзян Вэйли еще не получил компенсацию за снос, и убивать его просто не имело смысла. То, что комиссар Фэнь позволил Го Гуйлань дать показания, было лишь вынужденной мерой, чтобы унять волнение пожилой женщины. Ведь, по большому счету, лучше уж потратить время впустую, чем быть обвиненным в бездействии. На самом деле, Фан Му гнетало то, что полиция не сочла его анализ обладающим большой справочной ценностью. Несмотря на то, что способ совершения убийства явно отличался от обычного, утверждение Фан Му об утробе показалось коллегам еще более невероятным. Стал бы кто-то рисковать уголовным наказанием, проделывая весь этот путь с ведрами и водоналивным мешком и тратя на это время и силы, чтобы воплотить в жизнь разглагольствование Цзян Вэйли? Как сказал один пожилой полицейский на совещании, «В этом мире не бывает любви без причины, а уж ненависть без причины тем более». Действительно. Если говорить о мотиве, то в этом деле он практически отсутствует. Хотя, учитывая разные признаки, наиболее вероятным все-таки является месть. В таком случае главная подозреваемая — это Го Гуйлань. Однако ее горе из-за гибели Цзян Вэйли очевидно для всех. Это ни в коем случае не попытка сокрытия или введения в заблуждение, а совершенно беспринципное материнское прощение прежних дурных поступков единственного сына после его гибели. На совещании тот же пожилой полицейский выдвинул предположение, что для скорейшего освобождения района компания, ответственная за снос, наняла убийцу. Во-первых, Цзян Вэйли был главной головной болью, и если его убить, дальнейший снос прошел бы беспрепятственно. Кроме того, это послужило бы показательным примером для других жильцов, препятствующих переселению. Во-вторых, то, что Цзян Вэйли выгнал мать из дома и жестоко с ней обращался, уже вызвало сильное общественное негодование, и его смерть, по крайней мере в нравственном плане, получила бы одобрение значительной части общества, не создавая слишком много негативных последствий для сторон, участвующих в сносе и застройке. Что касается странного способа убийства, то это всего лишь трюк для отвода глаз. Кое-кто высказал возражение. Если в ходе сноса погиб человек, разве купит кто-нибудь недвижимость, построенную здесь в будущем? Подобный поступок, несомненно, отрезает компании путь к отступлению. Пожилой полицейский на это презрительно фыркнул. Снос здания, выселение людей и получение прибыли — вот ответственность компании по сносу. А как застройщик будет продавать недвижимость — это уже его дело. Кроме того, по всей стране было много случаев гибели людей при сносе и выселении. Но какие из этих так называемых «кровавых домов» не были проданы? Да. Во времена бешеного роста цен кажется, что дома — это твердая валюта. Большинство людей тратят свои сбережения на эту бетонную коробку, чтобы получить гарантию и чувство безопасности. И ни у кого нет ни времени, ни желания думать о том, что когда-то произошло на этой земле. Между историей жизни других умерших людей и собственной безопасностью на всю оставшуюся жизнь большинство людей в этой стране сделают одинаковый выбор. Идея пожилого полицейского хоть и была притянута за уши, но на данный момент казалась единственно возможным направлением для расследования. Комиссар Фэнь распределил задачи, и каждый приступил к работе. Фан Му верил своим суждениям, а также верил в то, что Ян Сюэ У придерживается такого же мнения, что и он. Поэтому, когда Ян Сюэу подошел к нему, Фан Му уже чего-то ожидал. «Расстроен?» «Немного», — кивнул Фан Му. Ян Сюэу протянул ему сигарету, помог прикурить и, сделав несколько затяжек, тихо спросил. «Думаешь, это дело связано с делом средней школы Д?» Подтекст был таков. Убийца — тот самый благородный рыцарь. Только Ян Сюэу сформулировал это более безопасным способом. У Фан Му отлегло от сердца. Ян Сюэу все-таки отличался от следователей, придерживающихся традиционных методов. Во время расследования дела средней школы Д у Фанму возникло смутное опасение. Возможно, убийца совершит еще одно преступление. И дело об убийстве в жилом комплексе Фуминь полностью соответствовало его предположениям. Оба дела схожи в следующем. Во-первых, убийца использовал нетрадиционные, даже трудоемкие способы убийства. Во-вторых, на местах преступлений присутствует странная церемониальность. Очевидно, цель преступника не просто убить человека, а скорее подчеркнуть сам способ убийства. Другими словами, он убивает не ради убийства, а больше думает о том, как это сделать. В-третьих, убийца тщательно прибрался на месте преступления и, насколько это возможно, не оставил никаких следов. В деле средней школы Д он поступил так же. И, наконец, направляясь к месту совершения преступления, убийца взял с собой много вспомогательных средств, таких как водоналивной мешок, ведра и другие. Это говорит о том, что у него должен быть автомобиль или какое-то иное средство передвижения, что также совпадает с делом средней школы Д. По мнению Фанму, все это могло служить основанием для объединения двух дел. Что думаешь? Ян Сюэу продолжал курить, не издавая ни звука, и через некоторое время выдавил из себя: «Я согласен с мнением отделения». Фанму застыл. Только что на собрании, когда они встретились взглядами, он был уверен, что выражение лица коллеги было не удивленным или непонимающим, а одобрительным. Но в одно мгновение последний из союзников перешел на сторону противника. «Я понимаю ход твоих мыслей», — Ян Сюэу бросил окурок в пепельницу рядом с лифтом. «Серийное убийство. Однако мы имеем всего два случая, поэтому такой вывод кажется немного преждевременным. К тому же явных доказательств нет». Он вызвал лифт. «Нельзя сказать, что твоя идея несостоятельна, просто слишком субъективна. В конце концов, нельзя полагаться только на ощущения». С этими словами он шагнул в открытую дверь лифта и медленно поехал вверх. Фанму улыбнулся и покачал головой. Это был далеко не первый раз, когда его идеи подвергались сомнению, и он не чувствовал себя сильно разочарованным. Просто слова, прозвучавшие из уст Ян Сюэу, немного его удивили. Постояв в коридоре, Фанму решил сперва вернуться в департамент. Когда он направился к лестнице, его внезапно осенило. Есть другой способ подтвердить его выводы. Казалось, каждый раз, когда он видел Минань, она выглядела именно так. Работала спиной к двери лаборатории, с собранными в хвост волосами в белом лабораторном халате. Услышав звук открывающейся двери, криминалист повернула голову, и Фанму заметил, что у нее слегка нездоровый цвет лица, а нос красный.
«Закончили?»
— хриплым и очень гнусавым голосом спросила Минань.
«Да», — нахмурившись, Фанму оглядел ее с ног до головы. «Ты в порядке?»
«Простыла», —
Минань шмыгнула носом.
«Ничего страшного. И чем закончилось совещание?»
Ничего не ответив, Фанму прошел к столу и склонился над образцами следов. «Нашла что-нибудь?»
«Пока нет», — Минань слегка наклонила голову. «Удалось извлечь несколько следов, но они не представляют большой ценности. К тому же некоторые принадлежат нашим».
«Вот паршивцы. Немногие помнят, что нужно надевать бахилы на месте происшествия», — бормотал Фанму, небрежно просматривая образцы. Вдруг один из них привлек его внимание. В отличие от других, на нем не было никакой маркировки, кроме номера.
«А это...» Он взял лист и помахал им перед Минань.
«Его не нужно проверять», —
со спокойным выражением лица сказала Минань.
«Это твой след».
Фан Му покраснел. Видимо, к этим паршивцам относился и он сам. Просмотрев все образцы, профайлер обнаружил, что это следы от подошв кожаной обуви. Он с некоторой неохотой проверил их еще раз, но так ничего и не нашел. Минань молча наблюдала за действиями Фан Му, и когда тот разочарованно выпрямился, произнесла.
«Что ты ищешь?»
Поколебавшись, Фан Му спросил. «Ты не нашла такие же следы от резиновой подошвы, как в тот раз?»
«Нет»,
— казалось, Минань о чем-то догадалась.
«Думаешь, убийство совершил один человек?»
Фан Му кивнул.
«Объединение дел?»
«Нет», — горько усмехнулся Фан Му. «Они не прислушались, к моему мнению». Подумав, Минань взяла из шкафа папку с документами. Порывшись в ней, достала образец исследуемого материала, положила на стол и стала по очереди сравнивать его с другими. Фан Му подошел к ней и спросил. «Есть ли вероятность, что убийца сменил обувь для совершения преступления?» Минань ничего не ответила, продолжая сосредоточенно сопоставлять образцы. Фан Му вдруг осознал, что она и сама уже рассматривала такую возможность и сейчас проверяла собственные догадки. На сердце стало спокойнее. Он оставил ее в покое и присел в сторонке. Спустя полчаса Минань отобрала 4 образца и, пометив их один за другим, положила под микроскоп для дальнейшего изучения. Они не виделись несколько дней, и Минань, казалось, немного похудела, а на ее спине, прикрытой халатом, можно было разглядеть очертания лопаток. Услышав ее периодически раздающийся кашель, Фан Му взял стакан, намереваясь налить горячей воды. Как только он встал, в его кармане зазвонил телефон. Фан Му достал его. «Ляо Яфань». Внезапный звонок сильно резанул слух, и Фан Му замешкался, не зная, стоит ли отвечать на звонок в присутствии Минань. Она обернулась и с каменным лицом посмотрела на державшего телефон Фан Му, после чего снова вернулась к работе. Фан Му растянул рот в улыбке и ответил на звонок, но Ляо Яфань молчала. Фан Му несколько раз сказал «Алло», после чего из трубки раздался робкий голос.
«На совещании?»
«Нет».
«Удобно говорить?»
«Удобно, говори».
«Свободен после обеда?»
Фан Му, засомневавшись, повернулся к Минань. Та по-прежнему сидела, не шевелясь, за микроскопом. «Что-то случилось?»
«Я хочу навестить сестру Чжао, но не знаю, где приют. Ты не мог бы...»
Ее некогда грубый тон сменился на деликатный, из-за чего Фан Му чувствовал себя немного неловко и не мог отказать.
«Конечно, жди дома, я заеду за тобой».
«Хорошо»,
— бодрым голосом ответила Ляо Яфань и повесила трубку. Сжимая в руке телефон, Фан Му посмотрел на Минань, которая помогала ему с анализом, не зная, как заговорить. Она по-прежнему не оборачивалась, как будто Фан Му и телефонного звонка не существовало. Растерявшись, он пробормотал.
«Я пойду. Возникли кое-какие дела».
Прошло немало времени, прежде чем он услышал тихое
«Ладно».
«Спасибо тебе»,
— неловко прошептал Фан Му, затем развернулся и, закрыв дверь, тихо ушел. К обеду внезапно стало пасмурно. Когда внедорожник подъехал к приюту, тучи опустились так низко, что, казалось, до них можно дотянуться рукой. Плохая погода ничуть не сказалась на настроении Ляо Яфань. Едва выйдя из машины, она побежала к сестре Чжао, которая уже ждала у дверей. Фан Му шел позади, держа в руках 4 коробки молока. Его прежнее подавленное настроение улетучилось. Перед входом, помимо сестры Чжао, еще стояли вдова Цуй и Лу Хайянь.
В романе «Клинок молчания» Лю Хэйян.
После дела о подземной реке деревня Лу Ця Цунь практически опустела. Вдова Цу и Лу Хайянь переехали в город Эс и благодаря Фанму устроились на работу в этот приют, который предоставлял им жилье и трехразовое питание, а они выполняли здесь разную работу, такую как уборка или закупка продуктов. И, несмотря на скромную зарплату, было видно, что обе они довольны. Вдова Цу и по-прежнему не умела говорить складно, поэтому, приняв молоко от Фанму, понесла его на кухню. Несколько детей постарше прибежали поздороваться, а затем помогли вдове Цуй отнести молоко. Лу Хайянь немного похудела, коротко подстриглась, а без соболевого меха и золотых украшений выглядела свежо и изящно. Судя по всему, она недавно работала, из-за чего на одежде остались пятна от воды. Заметив Фанму, девушка ничего не сказала, просто посмотрела на него и улыбнулась. Раздался раскат грома, ветер внезапно усилился. По-видимому, надвигался дождь. Сестра Джао пригласила всех внутрь, велев Лу Хайянь поскорее убрать одежду, сушившуюся во дворе. Фанму остался помочь. Одежда, долгое время находившаяся на солнце, была еще слегка влажной, и, подойдя ближе, можно было почувствовать аромат стирального порошка. Этот приют был меньше Дома ангелов, однако некоторая техника здесь все-таки имелась. Например, несколько автоматических стиральных машин. Фанму знал, что именно за них Лу Хайянь продала свою соболью шубу и ювелирные украшения. Вскоре его руки оказались заняты ворохом одежды. Он потянулся, чтобы стянуть простыню, но не получилось, силой дернул еще раз и тут же услышал вскрик Лу Хайянь, которая также схватилась за эту простыню. Оказалось, они оба стремились к одной цели. Фанму не удержался и рассмеялся первым. В руках Лу Хайянь тоже был ворох одежды, она не твердо стояла на ногах, но, увидев смеющегося Фанму, тоже засмеялась. «Как ты? Уже освоилась?»
«Отлично».
Лу Хайянь аккуратно сложила простыню пополам и накинула на плечо.
«Я не ощущаю усталости от ежедневной работы и заботы о детях».
Фанму посмотрел в ее глаза, сияющие, наполненные спокойствием и умиротворением. В сравнении с прошлым изобилием деревни Лу Ця Цунь, жизнь в приюте, несомненно, беднее. Однако для Лу Хайянь внутреннее спокойствие было важнее всего остального. Девушка немного смутилась под взглядом Фанму, повернулась, стянула с веревки оставшуюся одежду и сказала:
«Сегодня на ужин Бао Цзы. Заходи и помогай».
Больших комнат в приюте не было, поэтому всем пришлось собраться в столовой. Сестра Чжао вынесла большую кастрюлю с фаршем из свинины и капусты и поприветствовала всех сидящих за большим деревянным обеденным столом. В таком деле, как приготовление бао цзы, Фанму совсем не разбирался, и сестра Чжао поручила ему замесить тесто. Все остальные также получили задание. Ляо Яфань, к примеру, должна была заворачивать бао цзы. Она не спешила что-либо делать, а сидела на стуле и в оцепенении смотрела на стол. Фанму сперва был озадачен, но потом понял, о чем думает Ляо Яфань. Обеденный стол привезли сюда из Дома ангелов. Девушка протянула руку и осторожно коснулась гладкой поверхности, затем слегка наклонилась и принюхалась, как будто искала знакомый запах. За годы использования стол уже успел пропитаться запахом еды и гари, но для Ляо Яфань это были незабываемые воспоминания. Сестра Чжао перестала перемешивать фарш и пристально посмотрела на нее, а через несколько секунд, не говоря ни слова, притянула в свои объятия. Все вокруг замерли и молча наблюдали за ними. Однако никто не был удивлен. Кто же из живущих здесь не имел неприятных воспоминаний? Через некоторое время сестра Чжао вытерла глаза и с улыбкой сказала:
«Чего это вы замерли? Работайте!»
Все, кроме Фан Му, работали быстро. Движения Ляо и Яфань поначалу были немного неуклюжими, но вскоре стали более умелыми. Она вновь выглядела такой же трудолюбивой и кроткой девочкой, как и тогда. Вскоре первая белоснежная Бао Цзы оказалась в пароварке, от которой распространилось большое облако пара, наполнившее столовую теплом и влагой. Время от времени на кухню заглядывали дети и глотали слюнки, а потом с шумом разбегались под смех и ругань сестры Чжао. Все сидели за столом и ждали, когда Бао Цзы будут готовы, попутно занимаясь другими делами. Фан Му чистил чеснок и слушал, как сестра Чжао и Ляо Яфань болтают без умолку. Довольно скоро ему стало нечего делать, и он, достав сигарету, вышел из столовой. Дождь уже начался, но ветер стал гораздо слабее. Из свинцово-серых туч словно лились блестящие стальные нити. Фан Му прислонился к перилам и смотрел на утопающий в дожде двор. Стояла поздняя осень, и низкорослые кустарники уже начали слегка желтеть, но под дождем листья, казалось, вновь обрели жизненную силу. Оставшимся цветам не так повезло. Те немногие красные лепестки, которые они с трудом удерживали, были безжалостно побиты дождем. Фан Му медленно выпускал дым, который клубился и быстро рассеивался в дождевой завесе. Погода становилась холоднее с каждым осенним дождем, и в ближайшие несколько дней ожидалось резкое понижение температуры. Фан Му подумал, что надо бы купить для Ляо Яфань еще одежды. Изрядно поломав над этим голову, он решил, что лучше уж она сделает это сама. Не разболеется ли она сильнее? Подумав об этом, Фан Му вдруг понял, что она — это Минань.
«О чем задумался?»
— прервал его мысли нежный женский голос. Он обернулся. У двери стояла Лу Хайянь и с улыбкой смотрела на него.
«Да так, курю».
Лу Хайянь подошла к нему, взглянула на темнеющее небо, глубоко вдохнула влажный свежий воздух и медленно выдохнула.
«Как хорошо!»
— она повернула голову и добавила.
«Пойдем есть».
На ужин были рисовая каша, бао-цзы с капустой и фаршем и несколько холодных закусок. Воспитанники приюта уже давно сидели за столом и наслаждались едой, а сестра Чжао была так воодушевлена, что тайком спросила у Фан Му, не хочет ли он вина, ведь если что, она может утащить его из комнаты директора. Фан Му поспешно отмахнулся. Сестра Чжао ответила, что очень жаль, и рассказала, что днем приходили Ян Минь и Син Лу. Узнав о его приезде, Син Лу тут же захотела остаться, но ей пришлось уйти из-за вечерней самоподготовки. Все это время Ляо Яфань тихо ела Бао Цзы, но когда услышала слова сестры Чжао, вдруг спросила.
«Кто такая эта Син Лу?»
Фан Му не знал, что ответить, но сестра Чжао сделала это за него.
«Девочка, которую спас твой дядя Фан».
Ляо Яфань заинтересовалась, отложила палочки и приняла выжидательную позу, намереваясь докопаться до сути. Сестра Чжао, однако, не продолжила разговор, передала ей еще две бао-цзы и, кивнув, сказала.
«Кушай, а то ты и этих мальчишек не одолеешь. Поговорим вечером».
Ляо Яфань бросила взгляд на Фан Му и, опустив голову, продолжила есть. Фан Му съел тарелку каши и несколько бао-цзы, как вдруг заметил, что Лу Хайянь ест только кашу и холодные закуски, а к бао-цзы даже не притронулась. Он подвинул поднос, давая ей знак взять парочку. Но, взглянув на поднос, она вдруг молитвенно сложила руки и слегка кивнула Фан Му. Тот удивился, а вдова Цуй, сидевшая рядом, отодвинула поднос и пояснила.
«Она буддистка, придерживается вегетарианства.
Фан Му изумился еще больше и повернулся к Лу Хайянь, которая улыбнулась ему и, опустив голову, продолжила есть кашу. Ляо Яфань, сидевшая напротив, внезапно подобрела и придвинула к Лу Хайянь стальную тарелку с холодными закусками. После ужина дети вернулись в свои комнаты отдыхать или делать уроки, а сестра Чжао и вдова Цуй повели взрослых наводить порядок на кухне. Сестра Чжао достала корзину с овощами и, перебирая их, разговаривала с Ляо Яфань. Вскоре стрелки часов показали 9, и сестра Чжао предложила бывшей воспитаннице остаться на ночь. Та бросила вопросительный взгляд на Фан Му, и тот кивнул.
«Может, ты тоже переночуешь здесь?» — воодушевилась сестра Чжао. «Директора нет, можешь спать в его комнате».
«Не выйдет», — отмахнувшись, Фан Му встал. «Завтра на работу». Сестра Чжао не стала настаивать и вместе с Ляо Яфань проводила его. Все еще лил сильный дождь. Фан Му сел во внедорожник, обмолвился парой фраз с сестрой Чжао, а затем повернулся и спросил Ляо Яфань. «Заехать за тобой завтра?» Девушка в этот момент рассматривала на стене табличку «Приют, дом ангелов», на которой от ветра и солнца проступили пятна ржавчины. С мечтательным выражением лица она нежно поглаживала надпись. Фан Му тихо произнес: «Яфань».
«Что?»
— она обернулась.
«Не нужно, я сама доберусь».
Фан Му кивнул, попрощался с сестрой Чжао и завел машину. Немного отъехав, он посмотрел в зеркало заднего вида. Ляо Яфань все так же стояла рядом с табличкой, как и в ту осеннюю ночь несколько лет назад. Вскоре внедорожник покинул пригород, пересек кольцевую дорогу и въехал в город. Из-за сильного дождя на дорогах было мало пешеходов, и только машины сновали туда-сюда по шоссе. Под светом фонарей мокрое дорожное покрытие расцвело пестрыми и прекрасными цветами. Внезапно Фан Му охватила лень. Действительно, ливень, казалось, был основным способом пресечь человеческую активность на улице. В такую погоду нет ничего приятней, чем спрятаться в теплой комнате, попивая горячий чай или смотря интересный спортивный матч. Те, кто любит бродить под проливным дождем, психологически ненормальные люди. Пока он витал в облаках, по левую сторону дороги между небоскребами возник режущий глаз просвет. Подобно послевоенным руинам, он казался неуместным на фоне окружающего оживленного пейзажа. Фан Му бросил туда взгляд и сразу понял, что это комплекс Фуминь. Внедорожник пронесся мимо. Впереди показался красный светофор, и Фан Му постепенно сбавил скорость. Вдруг его осенило. Он крутанул руль и остановился на полосе для разворота. Комплекс Фуминь находился за рядом зданий, выходящих фасадом на улицу, и для жителей остался лишь узкий переулок, по которому можно было пройти. Фан Му припарковал машину на обочине, взял зонт и пошел в сторону комплекса. Квартал опустел, а с отключением воды и электричества большинство домов погрузилось в кромешную тьму. Лишь в нескольких окнах еще горели слабые огни свечей. Должно быть, это так называемые упрямые гвозди.
Так в Китае называют людей, не желающих переезжать с земли, на которой планируется новая застройка. Например, из-за несогласия с компенсацией. Другой вариант названия — дом-гвоздь.
Интересно, кто придумал это чертово выражение, которое так унижает людей, защищающих частную собственность? В сравнении с ярко освещенной улицей за его спиной, комплекс Фуминь напоминал подземный мир. Пройдя всего несколько десятков метров вдоль переулка, Фан Му оказался в темноте. Он замедлил шаг, ступая осторожно, но время от времени все же пиная битые кирпичи и стальные прутья. Дождь не собирался стихать, и капли бились о зонт со звуком, который, казалось, был втрое сильнее, чем обычно. Вода стекала по краю зонта, и брюки и обувь Фанму быстро промокли. О чем это он недавно думал? Точно. Любой, кто бродит в такую погоду на улице, ненормальный. Фанму никогда не считал себя нормальным человеком, иначе он не обладал бы таким острым чутьем на преступление. И хотя на сегодняшнем собрании по делу его выводы не были приняты, Фанму все равно хотел приехать в Фуминь, чтобы еще раз все осмотреть. Когда субъективные предположения не работают, остается самый простой подход — поставить себя на место убийцы. При входе на территорию комплекса первое, что бросается в глаза, это полностью разрушенный жилой дом, и жильцы, надо полагать, волей или неволей получившие компенсацию, предварительно его покинули. Битого кирпича и щебня под ногами становилось все больше, и Фанму пришлось сбавить скорость после того, как он дважды подвернул ногу. Профайлер огляделся по сторонам. Ливень застилал ему глаза, покрывая все предметы вдали тонкой водяной пленкой, которая в тусклом освещении отбрасывала светлые и темные пятна, придавая миру нечеткость. Той ночью убийце, тащившему ведра, мешок и веревки, было не легче, чем Фанму. Дождь не шел, но битого кирпича и щебня под ногами было предостаточно. Что же побудило его использовать столь трудоемкий способ, чтобы притворить в жизнь безрассудные слова Цзян Вэйли? Подумав об этом, Фанму взглянул на дом номер 7, пытаясь понять, в каком состоянии находился убийца в тот момент. Однако вмиг забыл об этой мысли. В доме мелькнул свет. Фанму тут же понял, здесь что-то не так. Согласно предыдущим данным, единственные упрямые гвозди, которые еще оставались в доме номер 7, это семья Цзян Вэйли. Но Го Гуйлань уже поместили в дом престарелых, и даже если бы она захотела вернуться домой, полиция не смогла бы так быстро снять оцепление с места преступления. Фанму собрался с силами и бросился в сторону дома, и хотя ноги то и дело спотыкались, он не сводил глаз с источника света. По мере того, как расстояние сокращалось, силуэт дома постепенно прорисовывался в темноте. Точно, свет находился как раз на четвертом этаже. Фанму кое-что прикинул в уме, и его глаза тут же расширились. Разве не там находится квартира 405? Профайлер быстро сложил зонт. Его гладкая поверхность наверняка вызовет отражение света, которое может обнаружить другой человек. Невзирая на ливень, он как можно быстрее добежал до забора во дворе и с особой осторожностью направился к дому номер 7. Дойдя до подъезда, Фанму уже вымок насквозь. Он успокоил дыхание, смахнул с волос капли и протер очки, чтобы ничто не мешало обзору. Затем сделал несколько небольших взмахов зонтом. Эта штука действительно не годится в качестве оружия. С таким же успехом можно было бы просто взять кирпич во дворе. Однако это было лучше, чем ничего, лучше, чем голые руки. Тот, кто вернулся на место преступления в дождливую ночь, несомненно, имеет отношение к этому делу. Чуть успокоившись, Фанму прижался к стене и начал медленно подниматься по лестнице. Промокшие ботинки то и дело издавали хлюпающие звуки, но, к счастью, те были негромкими и полностью заглушались дождем снаружи. Фанму прислушивался к движениям наверху и осторожно продвигался по лестнице. Дойдя до угла коридора четвертого этажа, он медленно присел у стены и, успокоив дыхание, слегка высунул голову из укрытия. Действительно, перед дверью квартиры 405 спиной к Фанму на корточках сидел человек и что-то делал. Рядом с ним стоял фонарик, освещающий пространство. Свет, который недавно был виден внизу, наверняка исходил от этого фонарика. Фанму встал и, сжимая в руке зонт, осторожно вышел в коридор. Незнакомец, казалось, был полностью сосредоточен, не замечая, что Фанму медленно подходит к нему. Стараясь не шуметь, тот приблизился на расстояние около 5 метров. Такая дистанция позволяла предотвратить внезапную атаку противника. А также, если он попытается сбежать, Фанму не сильно от него отстал бы. Свет фонарика слабо очерчивал фигуру человека, одетого в ветрозащитный плащ сапфирового цвета, но из-за капюшона нельзя было разглядеть черты лица. Однако он производил впечатление маленького и худого. Фанму громко крикнул: «Кто здесь?» Незнакомец испугался, и после короткого вскрика последовал быстрый взмах фонарика. Фанму поднял руку, чтобы прикрыть лоб, и уже приготовился к атаке противника, как услышал знакомый голос.
«Ты?»
Фанму сразу же успокоился, но следом в его душе зародилось глубокое смятение. «Что ты здесь делаешь?» Кружок света переместился с лица Фанму, незнакомец откинул капюшон и показалось немного изможденное лицо Ми Нань.
«Это я тебя хочу спросить. Напугал меня до смерти».
В ее голосе чувствовалась легкая одышка. Казалось, она все еще пребывала в шоке. Затем ее охватил приступ сильного кашля. Фанму поспешил к ней и легонько постучал по спине. Ми Нань инстинктивно уклонилась, а затем замерла на месте. Пока она с большим трудом пыталась сдержать кашель, Фанму спросил: «Ты и так простужена. Зачем выбежала в такую погоду?»
«Есть место, которое я хотела еще раз осмотреть», —
Ми Нань указала на пол. На серовато-белом бетонном полу подсыхала лужа. Фанму припомнил, что над этим местом как раз находился болтающийся водоналивной мешок. «О чем ты?»
«Тогда проверяли только сухие участки и не приняли во внимание эту область».
Ми Нань снова присела и указала на пятно.
«Думаю, раз это центр места происшествия, то рядом с телом должны были остаться следы убийцы. Возможно, тогда мы их не заметили».
«И как?» Фанму тут же приободрился. «Нашла что-нибудь?» Ми Нань кивнула.
«Посмотри, здесь, здесь и здесь».
Она поочередно указала на несколько мест. Проследив за направлением ее пальца, Фанму увидел, что по краям лужи и под тонким слоем воды есть несколько нечетких следов. Правда, большая часть из них была повреждена, к тому же они перекрывали друг друга, так что выглядели весьма неявно.
«А еще», —
Ми Нань указала в сторону лестницы,
— «я обнаружила несколько следов там, в том числе стертый».
«Стертый?» — задумчиво повторил Фанму. Подобный след почти наверняка остался от человека, который заметил, что намочил подошву и намеренно вытер ее об пол. С момента совершения преступления только у 3 категорий людей на подошве обуви могла остаться жидкость, сочившаяся из мешка. Во-первых, у человека, сообщившего о преступлении. Но, судя по его рассказу, в тот момент он бежал изо всех сил, поэтому вряд ли бы додумался вытирать подошвы своих ботинок. А если бы додумался, то скорее просто потопал бы ногами. Во-вторых, у полицейских, прибывших на место происшествия. Но тогда все их внимание было приковано к странному мешку, и вряд ли они думали о чистоте подошв. Кроме того, полицейские привыкли выезжать на различные происшествия и давно уже знакомы с разного рода неблагоприятными условиями. В-третьих, у самого убийцы. Он довольно осторожный человек, поэтому, если бы заметил, что ботинки намокли, обязательно нашел бы способ очистить их, чтобы не оставить следов. Другими словами, следы по краям лужи и под водой, скорее всего, оставил убийца. Подумав об этом, Фанму поспешно наклонился и внимательно осмотрел следы. Но и тогда не смог ничего разглядеть. Есть следы от обуви на резиновой подошве?
Пока не знаю. Нужно тщательно изучить.
Не договорив, Минань снова закашлялась. Фанму, не сдержавшись, упрекнул ее.
Такой ливень. Ты ведь разболеешься еще сильнее.
Я здесь как раз из-за него.
Минань прижала одну руку к груди, чтобы перевести дыхание, а другой указал на водяную завесу.
Боялась, что дождь все зальет и испортит следы.
Сердце Фанму дрогнуло. Простуженная Минань, несмотря на дождь, пришла на место происшествия, чтобы проверить свои догадки. Он не смог подобрать слова и лишь пробормотал, запинаясь.
«Спасибо. Спасибо тебе».
Слегка покраснев, Минань прошептала.
«За что благодаришь? Я делаю это не для тебя. Это моя работа».
Фанму смущенно почесал затылок и спросил.
«И что дальше? Изъятие следов?»
«Да».
Минань взяла чемодан.
«Помоги мне».
В чемодане лежало множество инструментов. Минань достала несколько полых цилиндров, которые были соединены между собой. Примерно оценила лужу, выбрала один из цилиндров и накрыла им участок, затем вручила Фанму пипетку, велев медленно выкачать оставшуюся жидкость из цилиндра. После этого достала еще одну мензурку с широким горлышком, наполнила ее чистой водой, вскрыла небольшой пакет с белым порошком и присела на корточки в ожидании Фанму. Вскоре лужу удалось осушить. Минань начала сыпать белый порошок в мензурку, и, когда соотношение стало примерно 3:5, равномерно перемешивать его по дну. Примерно через полминуты образовалась полутвердая пастообразная жидкость. Эксперт подняла мензурку и осмотрела ее, чтобы убедиться в отсутствии пузырьков. Затем вылила жидкость на ладонь и осторожно поднесла к цилиндру, позволяя ей медленно стекать сквозь пальцы в углубление, оставленное отпечатком ноги. После этого встала и высунула руку наружу, чтобы смыть пастообразную жидкость дождевой водой.
«Что еще нужно сделать?» — спросил Фанму.
Выражение лица Минань стало более спокойным.
«Ничего не делай, просто жди».
«И как долго?»
«Минут 40».
Минань взглянула на часы, а затем на дождь.
«Воздух сегодня влажный, и гипсовому раствору потребуется больше времени для затвердевания».
«А те следы?» — Фанму указал в сторону лестницы. «Их тоже нужно изъять?»
«Да, но с помощью формы не получится».
Минань похлопала по камере, лежавшей в чемодане.
«Я их уже изъяла».
Больше им нечего было делать. Фанму закрыл чемодан, давая Минань знак присесть. Она отмахнулась, но в итоге все же согласилась. В коридоре воцарилась тишина, а шум дождя снаружи стал еще громче. Они молчали, устремив взгляды на цилиндр. Минань плотно куталась в одежду, то и дело слегка покашливая. Дёргавшийся Фанму каждые несколько минут проверял, не затвердела ли гипсовая жидкость в цилиндре. На четвертой проверке Минань не выдержала и, выхватив из рук профайлера фонарик, выключила его.
«Можешь хоть на минуту успокоиться?»
Когда в коридоре снова стало темно, Фанму смущенно улыбнулся и прислонился спиной к стене, больше не двигаясь. Поразмыслив, он призвал себя к терпению, достал сигарету и молча закурил. Через некоторое время раздался тихий голос Минань.
«Не волнуйся, я сразу же сообщу, если обнаружу след от обуви на резиновой подошве».
Фанму посмотрел на Минань. Ее фигура была полностью окутана мраком, так что можно было различить лишь грубые очертания, за исключением глаз, которые ярко блестели. Однако спустя мгновение этот блеск исчез, она отвернулась. Проливной дождь, глубокая ночь, тихий коридор. Хранящие молчание мужчина и женщина. В любом романтическом фильме подобная сцена нужна для того, чтобы разжечь искру. Однако этот коридор — место убийства. Нет ни цветов, ни ужина, а общим интересом двоих людей являются беспорядочные следы. Весьма забавно. Им было о чем поговорить. Если подумать, необходимости не имелось, но это та неизбежность, с которой приходилось мириться.
«Она в порядке?»
Фанму замешкался, а потом понял, к кому относится эта «она».
«Более-менее».
Снова наступило долгое молчание.
«Когда планируете...»
Минань понизила голос.
«Пожениться?»
«Еще не думал». Сердце Фанму сжалось. «Посмотрим». Минань промолчала. Послышался шорох, она встала. Теперь ее голос звучал гораздо спокойнее.
«Проверю наше произведение».
Почти одновременно с этим внизу вдруг раздался лай. У Фанму похолодело сердце. Он тут же выбросил сигарету и дернул Минань, а фонарик крепко зажал в руке. Минань тоже услышала лай и, не говоря ни слова, присела. Кто мог прийти в этот разрушенный район в столь поздний час? Фанму подал знак Минань отойти назад, слегка выпрямился и стал наблюдать за происходящим внизу. Неподалеку взад-вперед колебался свет фонарика. Человек держал зонт, и, похоже, ему тоже было очень трудно. Судя по направлению движения, его целью также был дом номер 7. Фанму внимательно следил за тем, как человек подходит все ближе. Наконец свет фонарика исчез, после чего послышались звуки складываемого зонта и вытирания обуви. Пригнувшись, Фанму слегка отступил, приблизился к Минань и прошептал.
«Он поднимается».
Выражение лица Минань было напряженным. Она покосилась на цилиндр и приподняла брови. Значительное число преступников любит возвращаться на место преступления, особенно те, кто удовлетворяет определенные психологические потребности через совершение преступлений. Стоять там, где они совершили насилие над другими людьми, вспоминать крики жертвы, ее борьбу и даже едва уловимое ощущение, как жизнь покидает ее. Это, несомненно, прекрасное воспоминание для таких людей. В том числе они могут вновь испытать удовлетворение и возбуждение от преступления, снова пережить успех. По мнению Фанму, так называемый благородный рыцарь весьма вероятно находился именно в таком душевном состоянии. Тихой дождливой ночью раздавались едва различимые звуки шагов. Минань схватила Фанму за руку и беззвучно спросила:
«Что будем делать?»
Фанму, задумавшись, осмотрелся по сторонам. Коридор был пуст, спрятаться негде. Только на западной лестничной клетке можно было кое-как укрыться. Он поднял чемодан и подал Минань знак следовать за ним. Однако она высвободила руку, пошарила в карманах и, пригнувшись, пошла к цилиндру, покрывавшему отпечаток ноги, после чего накрыла гипсовый слепок черным материалом. Действительно, если цель нежданного визитера — место преступления, то, увидев цилиндр, он тут же сбежит, а белый гипсовый слепок слишком выделяется в темноте. Этот черный материал, вероятно, был копировальной бумагой, и оставалось только надеяться, что незнакомец ничего не заметит. Фанму не успел упрекнуть себя за неосторожность и, потянув за собой Минань, бесшумно скрылся на западной лестничной клетке. Едва успев спрятаться, они услышали шаги, приближающиеся к коридору 4-го этажа. Минань стояла за спиной Фанму и несколько секунд внимательно слушала, а затем тихо прошептала ему на ухо.
«Один человек, мужчина, рост около 1,70 м, вес более 70 кг».
Сердце Фанму похолодело. Противник физически силен, На больную Минань нельзя рассчитывать, так что остается полагаться только на себя, а уверенности, что удастся победить, нет. В этот момент Фанму вспомнил о фонарике. Немного подумав, он показал Минань несколько жестов. Их смысл был таков. Дождавшись, когда противник подойдет ближе, Минань внезапно раскроет зонт, и тогда он посветит вперед фонариком. В этот момент серебристо-серая поверхность зонта отразит свет, который отвлечет внимание и помешает обзору. Затем Фанму сбоку атакует его фонариком, стараясь как можно скорее одолеть противника. Минань кивнула в знак понимания, взяла зонт в руку и положила большой палец на кнопку, всем видом демонстрируя готовность. Шаги становились все отчетливее и, наконец, стихли. Фанму прикинул расстояние, как раз перед дверью квартиры 405. Затаив дыхание, он аккуратно выглянул. Высокая темная фигура стояла перед дверью квартиры 405 и освещала фонариком пол перед ней. Внезапно, словно что-то заметив, человек присел и, вертя в руках фонарик, начал тщательно осматривать пол. Благодаря фонарику Фанму сразу понял, что он обнаружил. Это был выброшенный им окурок. «Слишком неосмотрительно». Фанму молча ругал себя, а человек, очевидно, понял, что в коридоре только что был кто-то еще. Он выпрямился и, осветив пространство вокруг фонариком, направил свет на западную лестничную клетку. Фанму быстро отступил. В этот момент снова послышались шаги, которые спешили к их укрытию. Профайлер изо всех сил старался не дышать, его ладони вспотели, и он едва удерживал фонарик. Глаза следили за тем, как луч света мечется по стене напротив. Внезапно Фанму почувствовал, как Минань с силой толкнула его в спину, выскочила вперед, и зонт в ее руке раскрылся. Долго не раздумывая, профайлер выскочил с лестницы, взмахнув тяжелым фонариком. Но тут поскользнулся и упал, а фонарик вылетел из руки. Противник тоже был напуган. Он немного отступил, и тогда Фанму услышал знакомый звук. «Чёрт, кто бы мог подумать, что у него пистолет! У нас проблемы!» Минань, видимо, тоже услышала этот звук и, не раздумывая, бросила зонт в сторону противника, затем развернулась и упала на Фанму. Тот, встревоженный и злой, отчаянно пытался приподняться, чтобы прикрыть Минань собой. Однако она расставила руки и ноги и заключила его в крепкие объятия, лишая возможности пошевелиться. Противник, очевидно, уже одержал победу. Повернувшись от зонтика, он тут же направил луч света на них. Как ни странно, выстрела не последовало. Через несколько секунд раздался голос, который заставил их удивиться еще больше. «Вы?» Спустя полчаса Фанму и Минань сидели в закусочной напротив мрачного Ян Сюэу. Фонарик, вылетевший из руки Фанму, не подвел, и пусть и неумышленно, все же врезался в лоб Ян Сюэу. Тот теперь прикладывал к фиолетовой шишке холодную бутылку пива, а другой рукой возился с кобурой на поясе. Там лежал пистолет тип 77, и полчаса назад Ян Сюэу едва не убил из него Минань. Эксперт осмотрела груду разбитого гипса, некоторые части которого и вовсе рассыпались в порошок. Ее лицо помрачнело. В конце концов она смахнула все в пакет и засунула в чемодан. Фанму взглянул на нее и неуверенно спросил: «Может, вернемся и сделаем еще один?» Минань промолчала и набрала побольше картофельной соломки. Через мгновение она холодно бросила:
«Он затоптал первоначальный след. Бессмысленно повторять еще раз».
Ян Сюэу громко и сердито запротестовал:
«Я же не нарочно. Да и кому бы в голову пришло, что вы занимаетесь изъятием следов в такое время?»
Фанму поспешил разрядить обстановку. Он взглянул на шишку на лбу Ян Сюэу и почувствовал себя крайне неловко.
«Ты как?»
Тот хмыкнул, ничуть не тронутый его вниманием.
«Позаботься лучше о себе.
Фан Муй впрямь выглядел довольно жалко. Весь в пыли и грязи, не говоря уже о том, что на левой щеке у него красовалась большая ссадина, а локоть и тазовая кость отзывались жгучей болью. Видимо, разбил при падении. Принесли еду. Минань заказала миску риса и принялась молча есть, не поднимая головы. Двое мужчин тоже не разговаривали. Фан Му кусок в горло не лез. След, изъятый с большим трудом, был уничтожен, и это сильно его расстраивало. Немного поев, он закурил. Ян Сюэ разлил по бокалам пиво, то и дело всматриваясь в лица коллег. Спустя некоторое время он вдруг спросил: «Почему вы вместе?» «Случайно столкнулись», — подумав, Фан Му добавил. «Зачем ты пришел на место преступления?» Ян Сюэ, не ответив, наполнил бокал Фан Му, после чего поднял свой. «Я за рулем», — поспешно отмахнулся профайлер. Ян Сюэ с грохотом поставил стакан на стол и резко произнес: «Ты чё, не мужик?» Эти слова и задели, и насмешили Фан Му. «Это никак не связано с тем, мужик я или нет. Мы же полицейские. Нельзя нарушать закон». «Не страшно», — Ян Сюэ снова поднял бокал. «После стольких лет службы у меня везде знакомые. Никто нам ничего не сделает». «Все же не стоит», — Фан Му отодвинул бокал. «Давай в другой раз». Ян Сюэ уставился на него. «Твою мать! Я из-за тебя пострадал, а ты еще и выкобениваешься, когда я предлагаю выпить!» Эти слова не позволили Фан Му дальше отнекиваться, и он взял бокал с пивом. Но только поднял его, как сидевшая рядом Минань выхватила бокал.
«Я выпью за него!»
Она с каменным лицом посмотрела на Ян Сюэ и, наклонив голову, залпом выпила пиво. Фан Му хотел было забрать бокал, но опоздал. Ян Сюэ покраснел, на его шее выступили вены.
«Почему ты пьешь за него?»
«Нападение на тебя организовала я».
Минань поставила бокал, и ее щеки залились румянцем.
«Прими мои извинения».
Ян Сюэ покраснел еще сильнее, а его речь стала бессвязной.
«Нет, я не это имел в виду. Я знаю...»
Не в силах больше ничего сказать, он допил свой бокал до дна. Фан Му обеспокоился. «Да что тут вообще творится?» Минань допила пиво, взяла чемодан и жестом попросила Фан Му пойти с ней.
«Отвези меня домой».
Профайлер уже собирался встать, но Ян Сюэ резко удержал его.
«Ты иди, Фан Му останется».
Тот, пошатнувшись, спросил:
«Чего тебе?»
«Хочу поговорить».
«О чем?»
«О деле».
Фан Му был вынужден сесть и как можно терпеливее сказать:
«Сюэ, ты слишком много выпил. Давай поговорим в другой раз».
Ян Сюэ промолчал и лишь мотнул головой в сторону Минань.
«Иди давай».
Минань взглянула на Ян Сюэ, на Фан Му, развернулась и ушла.
«Будь осторожна, напиши, как будешь дома», — торопливо проговорил Фан Му.
Он не знал, услышала ли его Минань, и просто наблюдал, как она толкнула дверь и исчезла в ночи. Затем освободился от руки Ян Сюэ, закурил, бросил взгляд на раскрасневшегося Ян Сюэ и нетерпеливо бросил: «Говори, что хотел». Ян Сюэ, однако, притих и тоже медленно закурил, затягиваясь дымом и многозначительно глядя на Фан Му. Через некоторое время он произнес:
«А ты хорош».
«О чем ты?» — ошеломленно спросил Фан Му. Ян Сюэ усмехнулся и стряхнул пепел, а когда снова посмотрел на Фан Му, в его глазах читалась ненависть.
«Вытащил Минань посреди ночи, чтобы она помогла тебе с делом».
Пауза.
«Разве не знаешь, что она болеет?»
«Я уже говорил. Мы встретились случайно», — сдерживая гнев, ответил Фан Му.
«Прикрыла тебя от пули, пила за тебя.
Это тоже случайность?»
«Не выдумывай», — повысил голос Фанму. «Разве ты не о деле хотел поговорить? Будем говорить или нет? Если нет, я ухожу».
Ян Сюэу тут же упал духом и, тихонько вздохнув, подозвал официанта и заказал еще две бутылки пива. Фанму молча смотрел, как он наливает себе и пьет, а затем спросил: «Почему ты вернулся на место преступления?»
«После сегодняшнего собрания я остался в отделении», —
Ян Сюэу рыгнул.
«Перед глазами это дело, в голове дело средней школы Д. Я все время неосознанно сопоставлял их».
Фанму вздохнул с облегчением. Похоже, он был прав насчет Ян Сюэу.
«Тоже видишь сходство между ними?» «Да. Однако это просто ощущение. В конце концов, между ними большая разница в способе, месте и особенностях. Поэтому я и решил приехать на место преступления и взглянуть еще раз. Может быть, найти зацепки, которые мы упустили».
«Нашел что-нибудь?»
«Это», —
раздраженно ответил Ян Сюэу, указывая на синяк на голове. Фанму не удержался от смеха, достал сигарету и передал ее коллеге. Ян Сюэу смягчился. Закурив, он спросил:
«А вы, кажется, что-то нашли?»
«Да ничего особенного. Несколько нечетких следов», — сердито произнес Фанму. «Собирались проверить, но в итоге ты их растоптал». Заметив, что Ян Сюэу неловко, он успокаивающе добавил: «Но это могли быть не очень ценные улики. Кто знает, может, они и вовсе не связаны с делом». Ян Сюэу хмыкнул, но ничего не сказал. Через некоторое время он посмотрел на Фанму.
«Вы с Минань близки?»
Поколебавшись, Фанму кивнул. «Можно сказать и так».
«Как вы познакомились?»
«Не будь любопытным, ладно?» — лицо Фанму помрачнело. «Это не твое дело».
«Нет, мое!» — Ян Сюэу неожиданно повысил голос. «Минань — сотрудница нашего отделения. Она для меня как младшая сестра. Ты почти женатый человек, поэтому следи за своими словами и действиями, ладно?»
«Ты перебрал». Фанму совсем потерял терпение и не желал продолжать разговор. Он махнул рукой, подзывая официанта. «Счет, пожалуйста». Ян Сюэу не позволил Фанму оплатить счет. Немного поспорив, он шлепнул на стол две купюры по 100 юаней и ушел. Видя, как коллега еле держится на ногах, Фанму предложил его подвести. Ян Сюэу снова отказался, но профайлер не дал ему сесть за руль и запихнул в такси. Вернувшись домой, Фанму увидел, что уже час ночи. Он вдруг кое-что вспомнил и достал свой телефон, проверяя, нет ли сообщения от Минань. Несколько раз набирал и стирал текст, и в итоге написал: «Ты дома?» Он отправил сообщение, но Минань не ответила. Возможно, она уже спит. Фанму подумал так, но не смог уговорить себя спокойно лечь. Ляо Яфан не было дома. Без шумных телепередач и разговоров по телефону в его маленькой двухкомнатной квартире было очень тихо. Фанму откинулся на спинку дивана и внезапно почувствовал ноющую боль во всем теле. Он немного посидел в тишине, наслаждаясь тем, как усталость понемногу просачивается сквозь суставы. Полчаса спустя телефон все так же молчал. Недолго думая, Фанму набрал номер Минань, но его палец замер над кнопкой вызова. В конце концов он с досадой отбросил телефон на диван и пошел на кухню. В холодильнике не было еды, поэтому Фанму достал банку пива и вышел на балкон. Он распахнул окно, и в лицо ему ударил влажный воздух, тут же сменившийся сильной прохладой. Дождь прекратился, но, казалось, город так и не стал свежее. Плавающая пыль, смешанная с дождевой водой, назойливо цеплялась за все предметы, делая их толстыми, липкими и отвратительными.
«Ты не желаешь очиститься или никогда не совершал грехов?»
Небо было по-прежнему пасмурным, а луна и звезды прятались за плотными облаками, слишком жадными, чтобы пролить на город хоть немного света. Большинство людей заснуло в темноте, видя во сне славу, восторг, радость или горе. Фанму медленно потягивал пиво, чувствуя, как холодная жидкость проходит через горло и попадает в желудок, а затем распространяется по телу теплом. К нему постепенно возвращалась чувствительность, и поцарапанная кожа начала пылать. Фанму усмехнулся и запрокинул голову, допивая до дна, затем вернулся в гостиную и разделся. Повреждения были в основном на левой стороне тела. Кожа на локте и бедре была содрана и местами сочилась кровью. Фанму нашел йод и осторожно нанес его на раны. От резкой колющей боли он то и дело хмурился, стискивая зубы. После обработки ран лоб покрылся потом. С трудом поднявшись, Фанму позгибал руки и ноги и, не обнаружив серьезных повреждений, заметил синяки на груди и спине. Он понял, что их оставила Минань. В тот момент, когда раздалось клацанье затвора, она инстинктивно ринулась защищать его. Это вызвало у Фанму чувство тепла, но еще больше — смущение и вину. В критический момент его тело уступило женскому. Не говоря уже о том, что позорно упав, он должен был перевернуться и защитить ее. Если бы реакция Ян Сюэу была медленнее, вероятно, Фанму пришлось бы провести остаток жизни в муках и самобичевании. Когда Ян Сюэу спросил, мужик ли он, Фанму смутился. Он вдруг понял, что враждебность коллеги к нему была вызвана скорее ревностью. Похоже, ему нравится Минань. Фанму откинулся на диван и вдруг рассмеялся. Ян Сюэу — отличный парень, и сегодняшние события говорят о том, что они с Минань — отличная пара. Но... Фанму не хотел думать о том, что следует за этим «но». Только вспомнил, как Минань крепко обняла его, когда он пытался приподняться и прикрыть ее собой. В тот момент Фанму не мог даже разжать ее руки. На него вдруг нахлынуло сильное чувство собственной неполноценности. Такой израненный, такой невротичный, такой хрупкий, такой обремененный. «Стою ли я этого?» Телефон вдруг пиликнул, и экран засветился. Фанму застыл, но затем поспешно схватил аппарат. Отправитель — Минань, а в сообщении всего одно слово.
«Да».
Усталость накатила на него, словно приливная волна.